Сегодня 27-е занятие из цикла. В прошлый раз речь шла о наказании на место, общем наказании на место. Речь шла о праведниках и грешниках и о очередности, в которой идет наказание. Сначала оно приходилось на праведников и объяснялось, по какой причине, потом на грешников. Если посмотреть, что происходит в реальности, совсем не обязательно так. Мы знаем примеры, когда все были в общем котле. Не было этой очередности. Как быть тогда с тем, что учит Хумаш? И вот Гемора объясняет. Выходит огонь, сначала съедает Годиш, скирда, и потом уже Коуцин, эти шипы. В жизни совсем не обязательно так. На самом деле проблемы нет. Проблема возникает только тогда, когда человек думает, что вот есть общая формула, одна на все случаи жизни, которая, вот для всех релевантна события. Но это не так. Нет этой общей формулы. То, что изучалось на прошлом занятии, это вот тот закон, который имеет место. Но есть и другие законы тоже. Они тоже действуют. Но вот все творение, оно только действует по многообразию всех их законов, по их совокупности. Что стоит вот за этим уничтожением, когда все в один котел одновременно попадают? Тоже какая-то идея. То, что разбиралось в прошлый раз, это вот индивидуальный подход Всевышнего человеку. Праведник, у него вот специальная судьба будет по определенным причинам. Но помимо вот этого индивидуального подхода, у него есть еще общий подход к народу, есть вот такая у него концепция, понимание, что есть такая вещь, как Ам Исраэл. Сама по себе. И она тоже перед ним стоит. И одно не противоречит другому. Он так умеет две вещи уживать вместе, согласовываться. Но если мы идем уже по этой общей концепции народа, ну, где тогда различия, народ рассматривается в целом. И вот от такого подхода есть две стороны. Первая, она для нас в плюс, а другая не совсем в плюс. Какая в плюс? Есть концепция народа. Есть у Акодеш Борух определенные обязательства, которые он на себя взял перед этим народом. Это его план, так сказать. Мы, так сказать, потомки Авраама, Исаака и Иакова. А можно еще пойти еще раньше, к Адаму. Адам пришел к первому человеку. Еще не все началось с праотцов. Души, они, так сказать, идут от Адама. Там они еще образовались, еврейские. Там на самом деле корень. Поэтому вот у него есть, так сказать, свой план творения. И поэтому его великому плану есть специальный народ, специальный нашамот, который не будет, так сказать, с конца. Но есть другая сторона. С одной стороны, он поддерживает эту линию, но с другой стороны, ее корректирует. И корректировка вот идет через, отчасти через наказание. Кого? Народа в целом, что имеет дело со всем народом. Это отдельная концепция. И нельзя, чтобы одно было без другого. У медали две стороны, но медаль одна. Поэтому, если мы радуемся, так сказать, своей избранности, мы должны принимать на себя и, так сказать, другую сторону медали. От этого не уйти. Отсюда и наказание, когда все попадают в один котел. Что это соответствует идее народа в целом. Как быть с праведниками? Они не заслужили, они часть народа. Где справедливость? Она не перед носом, она, так сказать, в цепи рождений. Но даже вот в этом самом подходе, когда праведник попадает в этот общий котел, для него есть тоже свой плюс. Вот это, так сказать, когда человек проходит через смерть в таких условиях, мак намок алмоком, наказание на место, это серьезное испытание. Не просто умереть в своей постели, от инфаркта. Это испытание, причем очень большое. Как он пройдет вот этот переход из одного мира в другой, этот праведник? Если он, так сказать, праведник своей на самом деле глубине, предан вот тому, кто наверху, значит, он справится с этим и выйдет с плюсом. Это для него возможность получить тот плюс, который в своей жизни он не мог получить. Он действовал в нормальных условиях и был праведник. Тут ему представляются экстремальные условия, когда он может себя выявить, как раньше не выявлял. Просто условия изменились. Так что если он проходит через это испытание, ему в плюс. Пожалуйста. Ну, значит, не будем стремиться попасть в такие испытания. Пусть все это как-то будет по-человечески, но не мы выбираем. Не мы заказываем музыку на этот бал. Мы участники, но, так сказать, есть тот, кто правит. Значит, это вот один момент. Другой момент, опирающийся на первое объяснение. Там было сказано, что вот праведник забирается из этого мира раньше по целому ряду причин. И первая из них была общая, так сказать, принятая, понятная, чтобы он не видел те несчастья, которые происходят, и не был их соучастником, чтобы с ним этого не происходило. Так его уберечь. Возникает вопрос моментально. Зачем так? Почему бы не перенести его в то место, где нет этого наказания на народ? И все. Он не увидит, и будет сохранена его жизнь. Очень простое решение. Всевышний это может сделать, естественно. Почему так не делает? Это вопрос. Интересный вопрос, на самом деле. Что стоит за этим? В чем ответ? Маш сравнивает человека с деревом. Дерево, ну, его можно так выкорчевать из той почвы, в которой оно находится, и пересадить в другое место. Ну, естественно, на Северный полюс, а соответственно климатический полюс. Скажем, из Карелии в Канаду. Все в порядке. Дерево там тоже приживется. Сосна это. Почему с человеком так не сделается? Зачем ему гибнуть от пожара? Или сади его, ты добрый. Ответ такой. Дерево, вытаскиваешь из почвы, для почвы никакого, так сказать, изменений нет в этом. Она не страдает, она не меняется, она та же самая. Человек, он врос в духовное пространство своим существованием, его оттуда вытащишь, оно поменяется. У него есть определенные связи, определенное влияние на это пространство. Вытащи его, там будут изменения, тем более, если мы говорим о праведнике большом, который удостоился вот такого специального внимания. У него колоссальное влияние на пространство. Чтобы его оттуда вытащить, надо сделать большую подготовку к этому, чтобы мир не рухнул в этот момент в том месте. Значит, надо менять. Изменение духовного пространства, вот должно происходить какое-то действие и поменять пространство целое. А стоит ли? Мы имеем дело не просто с человеком, а с тем, что происходит в этом месте. Можно ли его менять? Вот в этом месте Акудаш Бору решает так. Пусть праведник погибнет раньше времени, но я не буду менять пространство. Это у людей просто. Он там, пусть переедет в другое место, к нам сюда поближе, к храму как бы. Не понимает, что человек врос в то место, там уже его духовное пространство, там его место. Может, ему надо переехать, может, нет, не тебе решать, знаешь. Решай за себя, где тебе жить. Человек врос в то место. Вот Акудаш Борух поступает так, я не буду менять то пространство. Почему нет? Потому что то пространство, оно не вот в тот момент, когда оно сейчас существует, оно не сейчас возникло, оно логическое развитие того, что было. Это непрерывная линия. Это развитие, вот как идет мир, как идет человек. Он пришел в эту точку, человек или мир. Это точка продолжения того, что было. Как можно ее раз поменять? Зачем? А куда денется весь процесс тогда? Это непрерывный процесс преобразования. Если его, ты вот его непрерывно сломаешь, перевернулся куда-то на другую ступень, попробуй человек, ему 20 лет, сразу перепрыгнуть в 30. Так же не бывает. Нужно развитие. Но так мир идет. Поэтому решается так, что мы оставим мир как есть, а праведник погибнет в этом мире. Так. Ну, теперь это вот по поводу того, что было в тот раз. Сейчас мы двинемся дальше. И море. Омар Авиуда, Омар Рав. Авиуда сказал со ссылкой на Рав. Лоэлом всегда входит человек, когда кий тоев, Что такое тоф? Мы посмотрим. Тоф – это слово «хорошо». Что он входит, пусть человек входит, когда кейтоев, и выходит, когда кейтоев. Ну, значит, очень приятно, мы имеем дело с геморрой, ничего не понятно. Куда входит, откуда выходит, не ясно. Так? Идет пояснение, как сказано в пасук. И пасук приводится такое, в подтверждение вот этой, как сказать, пояснение того, о чем говорится. Виатем, виатем, Лоусей ЦУ, Ишми Песах, Бейсоу, Адбойкер. И вы не выходите, человек, из входа дома его до утра. Ну, это история про Песах. Значит, тогда вот надвигалась Мака Бехойрес, то есть казнь первенцев, и евреям было приказано сидеть в доме. Не уходить вовне из дома. Ну, прежде чем анализировать этот пасук, небольшое такое вступление. Знаете, что у нас сегодня? У нас сегодня понедельник, а в следующий понедельник вечером уже будет Песах, Седер. И что там будет рассматриваться? Там вот будет рассматриваться как раз та история, на которую мы наткнули сейчас в геморре. Но мы не выбирали это геморре, само пришло по ходу дела. Вот у нас последнее занятие перед тем событием, и как раз мы изучаем его. Ну, остается только порадоваться, что за нами следят. Это не первый раз, что мы с этим сталкиваемся. Когда то, что мы здесь изучаем, оно как раз имеет прямое отношение к тому, что прямо сейчас и происходит. Вот это как раз очередной пример тому. Ну ладно, это было отступление приятное. Значит, теперь мы начнем изучать этот пасук, что здесь говорится. Как это связано с этой геморрой? Должно быть пояснение. Значит, сказано, что человек не должен покидать свой дом. Когда мы рассматриваем утверждение геморры, говорили, не входи, выходи. Мы говорили, а куда входить, куда выходить? Сейчас мы получили ответ. Речь идет о доме. И там было сказано до утра, сиди в доме. Понимается так, что входи в дом, пока еще свет, сиди там, и выходи оттуда, когда будет свет, то есть утром. Вот что имеется в виду, что за этим стоит. Не будем понимать это буквально, что должен здесь ночью в доме, а не бродить по улице. Это, собственно, почему вот гемора. Зачем такие слова высокопарные, кейтоев, непонятно. Это надо как-то читать на духовном уровне, этот пасук и вот эту гемору. Что здесь происходит. Когда мы видим, это имеет прямое отношение к тому, что сейчас происходит с каждым. Значит, речь идет о дне и ночи. Сутки разбиты на две части, день и ночь. В творении существуют эти концепции, день и ночь. Как сказано в Хумаш, вахивер, бойкер, йом такой-то. Был вечер, было утро, день такой-то. Первый или третий, или и так далее. Что за этим стоит? Есть два режима, в котором творение существует. Дневной режим и ночной режим. Ночной режим – это когда крепот, негативные силы, ситрахра имеют существенную власть над миром. Они, эта сила вылезает на поверхность. День, наоборот, она ретируется в свое место, и, наоборот, позитивные силы, так сказать, господствуют. Это вот то, что в Хумаш сказано. Был вечер и было утро. Запрограммировано, что вот эта концепция смены режима творения. Вот о чем здесь речь. С другой стороны, если мы посмотрим на реальность, что разве днем не происходят плохие вещи, а ночью не бывает хорошего? Получается несогласование вот этой концепции вечер, утро с тем, что на самом деле в реальности существует. Значит, как эти две вещи увязываются вместе? Ответ такой. То, что перед нами, тот мир, в котором мы существуем, это мир материальный. Материальный мир имеет инерцию. Это вот его свойство. Инерция – это сохранение того, что было. Инерция – это сохранение того, что было. Если на предыдущей ступени было и хорошее, и плохое, то на той ступени, которая сейчас, тоже это сохранится, потому что мы живем в материальном мире. И то, что сейчас будет перетянуто в следующую ступень. Поэтому для нас вот эти вещи, смена режима творения, она относительно условная. У нас есть вот эта инерция. С другой стороны, даже в нашем вот материальном инерционном мире все равно вот это есть ощущение, это влияние ночи, негатива в определенное время суток и ослабление этого влияния в другое время суток. Эти бесы, как бы, негативные силы на Зикин, они имеют власть ночью гораздо больше, чем днем, даже в этом мире. Интересно же, само существование человека, оно подвержено вот этому закону. Ночь и день. Когда человек засыпает, что происходит? Часть его души отходит от него, и та, которая остается, она уже не может быть такой защитой от негативных сил, какая была у него до этого. Это очень хорошо, что человек спит. Что если бы его при том уровне его защиты сделать не бодрствующим, он бы долго не протянул. Все бы было по-другому. Когда он просыпается, вот эта атака, так из тумы на него была, она ему владела, он по закону должен омывать руки, смывать себе как эту туму. Это следствие вот этого явления, которое с ним произошло ночью. Так, значит, это вот концепция дня и ночи, про которую говорит пасук. Где защита? Сказано, что уходи, пока еще есть свет, в дом, и не выходи из дома, пока не наступит свет. Защита в доме. Но вот здесь есть такое место, куда можно уйти. Это зависит от того, что происходит, свет или ночь. Но по какой-то причине Гемора сказала не слово «уэр» – свет, синоним дня, а другое слово «китоев». Тут что здесь имеется в виду? Мы имеем дело с духовным процессом. Мы должны понять, что стоит за этим словообразованием «китоев» на духовном уровне. Эта концепция нами неоднократно прорабатывалась. Мы обращались к первому перку Пятикнижии, где про первый день было сказано, что вот сделал Ким свет, посмотрел «китоев». Третий день сделал разные вещи «китоев». И так про каждый день было сказано. Третий, четвертый, пятый, шестой. Что стоит за этим «китоев»? Всевышний что-то сделал. И дальше про то, что он сделал, посмотрел на это, посмотрел, значит, отправил туда определенную шефу, которая шла от его как бы глаз. Эта шефа закрепилась за тем местом, которое было сделано. Эта шефа, которая закрепилась за этим местом, она вписала это место в общий план, в общую концепцию. Потому что взгляд Акодыш Борух, он шел от глаз, от хохмы, от начала всего. Мир бы хохма сделал. Это было так, эта вещь, то, что он сделал, это явление, силы, вписывались в общую концепцию творения. Это давало киюм, поддержку этого места в общем плане Творца. Есть дерево. Оно может быть рухнуть, может рухнуть с урагана или сгореть. Но дерево в пространстве, оно не исчезнет. В этом месте дерево рухнуло, оно в других стоит. Почему? Потому что концепция дерева на земле имеет поддержку. В первый день творения было сказано китов. Дерево вписано в творение. Так вот здесь говорится, если китоев, то есть ситуация в творении такова, что она отвечает замыслу Творца, там есть баланс, и может быть снаружи. Но если это кончается, ты видишь, наступает другой режим работы, иди в дом. Если ты сидишь в доме, и ты видишь, что ночь, нет этого китоев, сиди, не выходи. Только лишь когда будет этот баланс творения. Это вот то, чему учит Гемора. Значит, нам нужно преодолеть несколько ступеней, чтобы понять действительно, что здесь говорится. Но это первое приближение. Творение и кейтов. Баланс. Где это было? В Ганейден это было. Но чем дальше мы идем, тем меньше этого баланса. Тем больше здесь баланс. Тогда о чем мы здесь, о чем Гемора толкует? Здесь все время в доме, зачем говорить о двух режимах? Значит, как понимать это? Применительно тому, той реальности, в которой мы существуем. Реальности дисбаланса. Но здесь есть своя градация. Есть какой-то уровень, на котором существует творение. Но это может измениться. Может открыться какое-то влияние, какой-то канал, который нарушит то статус-кво, которое существует. И вот через этот канал негатив пойдет. Новая опасность. В этот момент ты должен от этого уходить в дом. Надо быть чувствительным к тому, что происходит, и реагировать на то, что происходит. Видеть эту опасность. Где этот кейтов кончился? По данному какому-то параметру. Я понял, что не было даже, но он перешел на новую ступень падения, дисбаланса. В этом месте надо реагировать. Это не просто, вот надо делать так. Надо иметь чувствительность к тому, что происходит. Так, и куда уходить? В дом. Ну, прекрасно. А куда конкретно? Где этот дом? Разъезжая 23, что ли? Где этот адрес? Что имеется в виду? Где этот духовный дом, о котором идет речь? Это вопрос. И как на него ответить? Ну, мы имеем дело с языком, который ловит все эти концепции. Что все эти концепции – мир, мироздание, и оно возникло из этого языка, из этих букв. Поэтому наверняка в слове «байт», «дом», отражена эта концепция духовного дома, в который надо спрятаться. Сейчас мы будем изучать, что такое «дом» на этом духовном уровне, который является защитой. Слово «байт» можно разбить на две части. Первая – «бет-ют», и вторая – буква «тав». Буква «тав» мы с ней сталкивались уже на занятии, когда речь шла про «маха-на-мух», тоже про наказание на место, и там пророк говорил, что вот у некоторых людей на лбу будет эта буква «тав», которая защитит, что бы там ни было. В принципе, концепция та же самая, о которой мы говорим сейчас. И там эта буква «тав», она означала связь со шхиной. Шхина. Десятый уровень существования Творца. Вот он обеспечивал такую защиту. Что вот в слове «байт», вот эта буква «тав», где мы толкуем про эту защиту, вот это то самое «тав». Другие две буквы «бет» и «ют» – это гематрия уже 12. И это число известно. Это 12 сыновей Иакова, 12 швоцин, 12 колен Исраил. Но это не конкретные сыновья, а это вот их корень как бы в верхнем пространстве. И он как-то связан со шхиной. Слово-то одно байт. И концепция такая, что вот эти 12 швоцин, эти 12 колен, они являются меркава для шхины. Это то, что Яков Авину сделал. Он сделал в духовном пространстве место, которое является пристанищем для шхины. И реализация здесь вот 12 швоцин на земле. Это концепция дома. Что такое меркава, пристанище? Это когда вот шхина может найти себе место, поселиться как бы. Место, готово ее принять. Аналог в человеке – это душа и его тело. Корова, ну, она не приспособлена для души человеческой. Поэтому человеческая душа в корову не входит. Только раз по наказанию Гилгул за плохое поведение это посылают. Но в нормальной ситуации нет. Значит, если так, что получается? В чем суть защиты? Человек должен как-то выстроить этот дом духовный у себя, который был бы пристанищем для высокой духовности, для шхины. Это будет защитой. Что это есть концепция дома. Ну, очень хороший совет, но пристанище для шхины. Я простой человек. Да слушайте, что вы от меня хотите, я никогда этого не достигну, я так могу говорить. Это для единиц. Что делать? Гемора не для единиц написано. Ну, хорошо, шхина там, я здесь. Что мне делать? Я должен посмотреть, где аналог того, что есть у меня, у самого. Аналог шхины во мне. Ну, ясно, что нашама, душа. Где вот эта Байт, которая принимает это нашаму, что надо так и создать, построить, что у меня внутри. Эхот, разные силы, которые я имею, качества, что они должны быть такими, чтобы они могли быть удобными для моей нашамы, для моей души. Вот и все. И вот насколько это удастся человеку сделать, настолько будет прочен его дом. Была сказка про три этих маленьких свиньи. Один построил дом там из листиков, другой из прутиков, а третий основательный дом. Подул ветер. Вот примерно то же самое. Это вот строительство дома. Они строили, мы должны строить. У нас другой домик. Так. Дальше теперь посмотрим на слово «байт», это слово «дом» по-другому. Буква «ют», она в середине этого слова. И оставшиеся две буквы по краям – это «бат». «Бет» и «тав». Это отдельное слово, которое означает «дочь». Еще буква «ют». Концепция такая, на языке, так сказать, мудрецов. «Бат» – это вот как раз и есть десятый уровень, это «шхина». В этом десятом уровне множество-множество названий. И каждый из них имеет определенный смысл, почему это так называется. Вот одно из них – это «бат». Десятый уровень. А «ют» – это уже тот уровень, который стоит выше других. Это начало бытия Творца. Десятый уровень – это его завершение, а начало – это вот эта буква «ют». Оттуда идет шефа во все творение, как бы хохма его, уровень его хохма. Это вот та духовность, душа, которая идет и доходит до этого десятого мира, уровня. Это слово «байт». По существу это то же самое, что было до этого, только в другом измерении уже. Там шхина была то, что искала место пристанища, искала свой дом. А здесь, наоборот, сама является домом. Она в себя впускает это. Она уже является Меркава. Для чего? Вот для той высокой-высокой хохмы и души, которая идет сверху. Концепция та же самая байт, только на ином уровне. И что мы отсюда можем подчеркнуть? Есть два уровня защиты. Один в рамках этого творения, а другой, когда человек построил себе дом, который стоит на том уровне, который выше творения. Это два разных уровня защиты. Два разных дома. Аналоги тому, чтобы это можно было пощупаться. Мицвот и изучение Торы. Два уровня защиты. Мицвот охраняет человека от всяких, так сказать, негативных сил, которые идут на него. Но если, так сказать, идет это еще в изучение Торы, это другой уровень защиты уже. Человек следует, так сказать, традиции. Или нет, он, так сказать, погружен, изучает эти все вещи и живет в этой традиции. Разный уровень защиты. Дальше. У самой Торы тоже есть два уровня. Как бы поверхностная Тора. И Тора глубокая. Тоже два уровня защиты. А то и глубокая Тора тоже еще два уровня. Концепция двойственности, когда можно углубить, зайти дальше, дальше, дальше внутрь, она присутствует. Это разного уровня дома, защищающие человека. Значит, теперь мы посмотрим на это слово «байт» не с точки зрения букв, а с точки зрения чисел и гематрии. Какую здесь можно информацию про эту защиту извлечь? Значит, на самом деле по гематрии слово «байт» связано со словом «ойр» – «свет». Дом связан со светом по гематрии. То, что мы говорили до сих пор, это есть связь дома с тем светом, который в него входит. И вот гематрия это тоже будет прослеживаться. Давайте посмотрим, какая здесь связь. Байт. Какая гематрия? Что 2 плюс 10 плюс 400. 412 получается. У слова «ойр» гематрия свет это 1 и 6, 7. И еще рейш 200. 207. С одной стороны, у нас число 412, с другой стороны, 207. Как они связаны между собой? Трудно догадаться. Но равенство такое. 412, это дом, плюс 2 равно 207, это свет, умножить на 2. 412 плюс 2, это 414. 207 умножить на 2, это тоже 414. Вот мы видим, что байт и ор связаны. 412 плюс 2 – это 207 умножить на 2. Осталось только понять, что стоит за этим равенством, какая концепция. Все это равенство указал Ризен. И вот сейчас то, что пойдет, это объяснение основано на том, что он сказал. Какая связь здесь? У нас было занятие про... Мы изучали Гемору Санхедрин, где говорилось про время Мешиих. И там развивалась на нескольких занятиях концепция Бейс Хамикдаш, храма. И там было сказано, говорилось о том, что вот храм Бейс Хамикдаш связан с числом 24. Это первый храм. Третий храм был связан с числом 48. И 24 умножить на 2, идет удвоение. А дальше можно еще утроить это число. 24 умножить не на 2, а на 3. И мы получим 72. У нас три числа. 24, 48 и 72. Чему отвечает число 72? Это ни много ни мало, как имя Хакудеш Борху, причем крайне высокое. Если мы возьмем Юд Кей Вов Кей и запишем по произношению на самом высоком его уровне из четырех, а именно Юд как Юд Вавдалет, потом Хей первое как Хей Юд, Вав как Вав Юд Вав и Хей как Хей Юд, и просуммируем все эти буквы, получится 72. И объяснение такое, что вот это 24 – это первый храм, 48 – это третий храм, а 72 – это то, что выше всего. Это уже Ойлам Хабо, это свет Ойлам Хабо. Ойр, который будет в будущем, в будущем мире, по ту сторону бытия. И вот оттуда этот свет, от того источника высокого идет, и вот по ступеням третий храм, и потом первый храм. Оттуда идет распространение. Как это, эти три уровня, три звена проявляются в человеке? Какой аналог в человеке? Ризен объясняет следующим образом. Он разбивает строение человека на три части. От макушки головы до груди – это верхняя часть. От груди до начала ног – это вот две части. То есть это туловище. Получается, что верхняя часть – это одна треть, и другая часть – это две трети. И вот как у человека есть такая, на верхнем уровне вот его нешама, она распространяет свой свет туда, в тело, на те два уровня. Так вот и в творении 72, тот высокий уровень света, он распространяется вот по двум уровням. Это аналогия. И вот этот, эти два нижних уровня, они называются байт, дом. У человека. То, что принимает тот свет, который идет вот от верхней части, вот нешамы. Это дом. Ну, это соответствует тому, что говорилось раньше. Потому что дом – это меркава, приемник для того высокого, что в него поступает. Это и есть дом. И вот теперь мы можем понять это равенство. 412 плюс 2 – это 207 умножить на 2. Откуда это 2? Что это 2 означает? Это как раз вот те два уровни свет, который заполняет этот дом. Верхний уровень света, он выше. Он источник этого света. И дальше вот эти два света, два уровня, это и есть как раз число 2, которое в доме. Поэтому получается 412, когда еще нет света, это как коробка, структура, форма. Плюс 2, это наполнение вот этими двумя уровнями света, равно 207 умножить на 2, это то, что пришло в этот дом. Эти два уровня света. То есть мы видим, что байт и ойр, они действительно связаны вот этим равенством. Байт может быть без света или со светом. Это либо 412, либо 414. Дом, который 414, а не 412, он защищает. Он охрана. Это то, что раньше говорилось, то же самое. Только здесь мы это видим на уровне числа. Концепция меркава. Приемник этого света. Дальше пойдем по гематрии. Теперь мы слово «байт» разберем, тут, как бы, богатство языка иврита. Можно и так разбивать. Но это уже слово дали на три интерпретации. Сейчас четвертое будет. Разобьем теперь так. «Бет» и «Юд Тав». Первую букву и следующие две. «Юд Тав». «Юд Тав» – это в гематрии. Сейчас идем по гематрии. Это 410. Это известная гематрия. Это гематрия слова «кадойш». Пуф, 100, далат, 4, потом ВАВ 6 и ШИН 300. Вместе 410. Это ЮТТАВ. А перед этим буква БЭТ и матрия 2. Только что мы про это говорили. Это два уровня света. Мы получаем новую концепцию этой верхней защиты. Видите, что есть два уровня защиты. Если нет вообще уровня защиты, это 412. Первый уровень защиты, это один свет входит. Если два света вошло, это уже второй уровень защиты. И что здесь будет? Вот здесь это бет и ют таф. Бет – это два уровня света. И дальше мы имеем 410 гематрию слова кадойш. Тогда уже дом человека, то, что он построил, наполнен кедуша. Это уже высокий уровень защиты. Это когда мы смотрели на шхинах, связанные с хохмой. Это вот тот уровень. Мы получили тот же самый результат, опираясь на гематрию. Того же самого слова байт. Напоминает немножко игру в бисер, такая была книга. Так мы здесь работаем с концепциями, которые там просто не снились. Рощим мирозданием здесь, с помощью этих букв. Значит, вот после того, как мы выяснили, что слово байт означает, мы можем понять одно странное утверждение Геморы Брахот, где сказано, что после того, как был разрушен Бейс Хамикдаш, Асур не разрешается эсхок смеяться. Человеку не разрешается смеяться. Очень странное утверждение. Человеку запрещено смеяться, что ли? Абсурд. Вот что имеется здесь в виду? Как смех связан с Бейс Хамикдаш? Действительно, как? Давайте посмотрим на гематрию слова «сехоуп» – «смех». Какая получится гематрия? Значит, первая буква – 300, «син», потом 8, «хэт», потом «вав» – это 6, уже получается 314, и «куф» – 100. Слово «смех» имеет гематрию 414. Как раз то, что мы имели вот только что дело. Это дом, наполненный светом. Разрушение Бейс Хамикдаш. Разрушение этого байт, что это значит? Речь не идет о том, что по кирпичикам разобрали или сожгли враги. Не об этом речь. Ушел свет из дома, вот все, вот он хурбан, вот это разрушение. Это байт, когда 412, все, нет этого света. Нет числа 414. Это и есть хурбан. Об этом Гемора говорит. Когда разрушен Бейс Хамикдаш, то есть нет этого числа 414, это гематрия слова «схок». Не имеешь права смеяться. Мы не постижим. Слово «схок», «смех» отвечает той глубокой концепции. А мы его используем в обиходе. Это вот двойственность языка. У него есть разные планы. И на самом деле буквы ловят не то, как мы его используем, а вот что на самом деле это представляет по тем верхним стандартам. В чем смысл этого запрета? Разрушение – это когда этот уэр вышел из коробки. Душа ушла из творения. Ну, что творение представляет себе? Когда душа уходит в человека, это покойник. Будешь ли смеяться в доме, где есть покойник? Запрещено. У человека умерли родители, так он год траур несет. Схоук – это слово, которое связано с тем, когда в творении присутствует это высокое. Само, кстати, слово «схок», оно об этом тоже говорит, что его можно разделить как? Первые три буквы и последняя буква. Последняя – «куф». А первые три буквы имеют гематрию 314. Это гематрия имени Шакай. Шин Далет Ют. Это то имя Всевышнего, которое послужило как бы созданием, для создания творения, когда было ограничено. Вот распространение шефа его шло, и он ограничил при помощи вот этого имени. Это создание вот этого творения. Это Шакай. И дальше Куф. Куф – это кедуша. Буква Куф. И слово «схок» оно говорит о творении, первая часть Шакай, в котором присутствует буква Куф – кедуша. Если нет этой кедуши, ушла она. Это хурбан, разрушение. Нет места смеху. Оно распалось. Нет этой последней буквы. Кого может смех? И здесь Гемор говорит, запрещено. Что стоит за этим запретом? От чего может человек смеяться? Мы говорим о том, что он от какой-то шуточки засмеялся. И идет о том, что вот духовного смеха этого не может быть полного. Почему? Вот человек приобрел какое-то духовное приобретение, сделал для себя. Почему не порадоваться? Естественно, будет радоваться. Но если вот его радость, так этот момент абсолютная, значит, он близорукий. Он не видит того мира, в котором он живет. Это тот мир, в котором есть покойник. И его радость, она относительная. И если ты неадекватен творению, то это нехорошо. Это асур, запрещено. Пример. В шаббат творение, так сказать, идет по-другому. У него свои законы в шаббат, там наверху. Запрещено делать то-то, то-то, то-то. Почему? Если это сделаешь, ты не будешь соответствовать тому, что происходит. Ты не будешь адекватен творению в этот момент. Это запрещается. От нас хотят, чтобы мы были вписывались в это творение, что у нас был китов, вот мы соответствовали тому, как оно функционирует по замыслу. И отклонение от этого, это, ну, понесешь за это наказание какое-то. Ты отходишь там, на этом высоком уровне, то, что на самом деле происходит, где-то это наверняка сработает против тебя. Оно говорит, асур, нельзя. Если ты вот испытываешь такой духовный подъем, ну подумай, так сказать, ограничь себя. Иначе ты попадешь в какую-то, сколько ты становишься, какую-то вещь, которая нежелательна для тебя. Что нарушил баланс правильный в своем восприятии. Это вот идея той геморры, которая отвечает тому, что мы сегодня изучаем. Так. Ну, мы углубляемся в понимание этого концепции дома. Защита от искажений, дисбаланса, которые есть в творении. Ну, мы понимаем, что это очень актуально, в общем, касается людей. Но здесь есть вот один такой небольшой поворот, который может напрячь того, кто слушает. Я не побоюсь и пойду по этому пути. Что мне бояться? Кто не может слушать, ну пусть закроет свои уши. Здесь есть оттенок. До сих пор говорят, защита от опасности. Очень хорошо. Мы можем ту же самую идею сказать по-другому. Отгородиться от мира. Дом – это то, что отгораживает человека от реальности, в которой он существует. Вот такая формулировка, она же не очень приемлема. Как это отгородиться от мира? Но я изучал, что, наоборот, место еврея преобразовывается творение. Это другая теория, там, индусы пусть отгораживаются, а мы в мире живем. А что нам про дом какой-то толкует? А это защита, это не отгородиться. Тогда все в порядке. Но если подумать, дом это есть отгораживание. На улице дождь или мороз, а я в доме. Может, я защитился от этого. Это верно. Но по сути, я отгородился от этого. Это по сути. Защита это отгородка. Ноэх, он отгородился от того, что происходит вокруг, ковчег сделал. Там не все погибли, он остался. Почему он отгородился? Очень правильно поступил. Иначе погиб. Так, ну хорошо, а как можно отгородиться от мира? Вот те идеи, которые изучались, они отгораживают. С другой стороны, мы живем в этом мире, можно ли отгородиться? Нет, нельзя. В принципе, нельзя. Когда люди жили в местечке, это была такая форма существования, уклад, который отгораживал. Сейчас уклад уже совсем другой. Да как увязать одно с другим? Речь идет о том, чтобы в настоящих условиях иметь этот дом, жить в этом мире, с ним контактировать, тут никуда не денешься, и в то же время иметь эту отгородку от него. Я специально говорю отгородиться, что на самом деле в этом суть. Негативная сила на тебя идет, и ты должен сделать какой-то барьер, отгородиться от нее, построить свой мир внутренний, это значит сделать та вещь, которая отгораживает тебя от этого негативного проникновения. Тогда это будет защитой. Защищаться можно как? Он меня хочет стукнуть, а я его раньше стукну. Это тоже защита, это бокс. Не об этом речь. От мира так не защититься, нужна отгородка. И тогда можно защититься. Значит, сказано в Хумаше, в пасуке, о котором мы говорим, что не выходи из дома бейтоу, из своего дома. Просто избавит из своего дома. То есть имеется в виду, что у каждого вот эта защита должна быть своя, в соответствии с тем, что у него его внутренний мир представляет. Это должно быть, значит. Значит, вот о чем здесь в этой геморе идет речь. Когда обычный человек живет, он не обращает внимания, что есть какие-то опасности. Он с готовностью контактирует с этим миром. Совсем не подозревая, что вообще говоря, над дом строится. Он не дает себе отчета, насколько велика опасность. Откроем Танах. Даниил сказал, насколько она велика. Ему было видение. Там четыре зверя предстали перед ним. И про четвертого, который относится к тому царству, в котором мы живем, сказано так. «Потом увидел я в видении ночном». Ночном. Мы знаем, что такое ночь. «Что вот четвертый зверь». Это про наше время сейчас будет. «Страшный и ужасный». И очень сильный, и большие железные зубы у него, он пожирает и дробит, а остатки топчет ногами. И не похож он на всех тех зверей, что были до него. И дальше идет еще более детальное описание этого зверя. Ну, для нас этот мир совсем другой. О чем, как он для нас предстает? Ну, у нас есть свои проблемы. Разные проблемы, там, если взять социальные проблемы какие-то, общее благополучие, там, раздел Иерусалима, раздел земли, там, левая сторона, правая, центристы. Вот наш мир. Файн, очень хорошо. То, в чем мы живем. Что за и со всем этим? Просто это ужасно беспокоит. Мы не видим этого. Мы не видим того, что стало Даниэль. Мы видим то, что перед глазами. А вот за всем этим стоит вот то. И от того надо прятаться. Надо сделать место, куда можно уйти. Если не уйдешь, вот будет то, что с этим зверем. Очень хорошо сказано в книге. И человек как слушает, действительно, надо же, в каком мире мы живем. У меня просто предложение. Пусть он на себя, этот человек, посмотрит. Коснулся ли его вот этот зверь или нет? Он скажет... Но я не вижу. И в этом как раз глубина несчастья. Человек не видит. Это успех, колоссальный успех Ситры Ахры. Она добилась, подлая, того уровня, когда люди не замечают ее. Там, в стороне, где-то да, но не в себе. А у меня есть просто яйцерара, и все. Не видит разрушения. Нет в голове того, что надо строить этот дом. Что надо отгородиться от этого зверя? Как? Большой вопрос. Вот на сегодня, они этим и видели. Пути. Как? Так на чем стоит этот дом? Разные идеи. В общем, Ситра Ахра, может спокойно так и радоваться своим достижениям. Что сделало людей слепыми. А человек слепой, он с ним может делать все, что угодно. Теперь немножко углубим эту концепцию. Мы не обратили еще внимания на одно слово в этом пасуке. Не сказано просто «не выходите из дома», а «ми песах бейтоу» – «от входа в дом». Зачем слово «вход» здесь? Скажи просто «из дома». Нет, Хумаш сказал «из входа в дом». Мы должны понять в этом доме, что такое вход. Что такое дом, мы поняли. Теперь что такое вход? Ну, сразу вспоминается другое место из Хумаш, история с Каином, где ему сказано, если будешь делать хорошо, поднимешься. Если нет, у входа грех лежит. Там этот вход появляется. Есть многочисленные комментарии на то, что этот вход значит, что это такое. Но, значит, одно из объяснений, этот грех, который лежит у входа, это ситрахра. И, значит, если так... то вот эта ситра ахра, грех, он лежит у входа в дом. Не уходи из входа дома. Значит, ну это прямо здесь. Шаг за дверь, и ты уже в капкане. Уже поймали тебя. Надо думать так, что вот надо большую дистанцию пройти, и там вот ты встретишь этого противника своего. Он прямо здесь. Вот так оно устроено. А человек не замечает. Он вышел за шаг за дом, у него как будто он еще никуда не пошел. Значит, как будто в доме, у входа. А дальше шаг за шагом, то, что мы изучали вот в занятии про недавно совсем, как яйцера работает, одно, другое, третье, а в конце будешь делать авойдазара. Что такое авойдазара? Погрузишься в мир, в котором жесткий дин. Жесткий дин – это есть разрушение. И начинается со входа. Хумаш нас предупреждает здесь. Вот на первом же шагу быть внимательным. Там где-то еще как бы почти незаметно. У входа. Из входа не выходи. Значит, это общая концепция. Теперь проанализируем слово «вход» по буквам, которые там есть, «Песах». И возьмем это слово из того, как оно появляется в этом пасуке. В этом пасуке, который вот Гемора процитировала сначала. Что надо взять кровь и на косяках, на притолоке эту кровь поместить, и тогда это будет защита от наказания, которое идет извне. Это такая защита из крови. Но это не просто кровь, это корбан Песах. Значит, нам надо понять, какая там символика. Для этого надо иметь представление, что такое Песах, и что такое кровь, и причем тут притолока, это и два косяка. Но это очень актуально. Песах приближается вот он уже. Здесь висит уже. Как раз up to на уровне. Значит, первый Песах. Хохмим разбивают это слово на две части. Буква Пэй и Самух Хэт. Пэй это они трактуют как П, как произносится. Пэй и Хэй. Это род. Что такое род на духовном уровне? Ну, у человека есть, так сказать, на голове, вот его верхняя часть, есть уши, глаза, нос и рот. Рот – это нижняя часть его отверстий. Голова – это верхняя часть, а рот – это вот нижняя часть этой верхней части. И шеф вот этой нижней части идет куда? Туда вниз дальше, то есть в тело как бы. Вот эта верхняя часть, этот рот, он, если брать аналогию с верхним миром, это... Восьмой уровень. Восьмой уровень, он перед этими семью, а семь – это творение. Это рот перед туловищем. Рот – восьмой уровень, а туловище – семь. Что-то вот первая часть этого слова «Песах». Это восьмой уровень, откуда идет это шеф вниз, творение. Две другие буквы, самхэт. Это гематрия 68. Это гематрия слова «хаим» – «жизнь». Отвечает концепция. От П, шефа, оттуда сверху, душа как бы, дает вот эту жизнь туда, в туловище. Вот о чем говорит это слово Песах. Корбан Песах символизирует переход шефа с высокого уровня в творение. Вот идея этого корбана. Это концепция Геулы на самом деле. Когда мир наполняется этим верхним светом. Корбан Песах – это Геула, это Ицис Мицраим, выход из Мицраим. Так, теперь слово «кровь». Само слово «Песах», значит, корбан этот, он олицетворяет свет, проникающий в творение, в чем свет с этого высокого уровня. Свет – это Мидас Хесед. Значит, Хесед – свет – это то же самое на языке. Теперь кровь. Кровь – это уже другой символ, это символ, в символике это Мидас-Дин. И вот получается две вещи. С одной стороны Хесед, сам Корбан Песах, мы видели это по числах, а с другой стороны это Дин – кровь. Но это не просто Дин, а Дин, который взят от Хесед. Это кровь этого Корбан. И Дин бывает двух свойств. Либо жесткий Дин – разрушающий, либо Дин – смягченный, который пришел от Хесед. И вот то, что произошло тогда, снаружи, идет атака Сиктрахры, вот малых, которые разрушают, несет смерть. Это жесткий дин. Что надо сделать? Надо на вот этой двери, на рубеже, сделать эту защиту. Тоже из дин, но дин, который идет с другой стороны, со стороны Кедуши, со стороны Хесед. Это будет защитой. Вот такой вход он защищает. Практически для нас, что это обозначает? Нам мы должны поймать какую-то силу творения, которая совмещает в себе и Дин, и Хесед вместе, где Дин подчинен Хесед. И вот на основании этой силы строит дом. ее положить на этот вход, она будет защищать. И где эта сила? Ну, Тора, она ассоциируется и с огнем, и с водой, и Ишимаем. И с... Когда при нее так говорят, и так. Вот это то как раз средство, которое Хакодыш Борху сделал и дал народу, которое можно действительно положить на эту дверь. Это будет защита. Или другие какие-то вещи в творении искать, которые эти две силы совмещают. Это будет защитой. Вот так надо строить свой дом. Отыскивать все эти силы и формировать их, которые были бы, с одной стороны, гевура, но с другой стороны, которая гевура, которая подчинена нашаме, душе, а не идет на поводу у тела, у животной души. Что оттуда придет как раз жесткий дин, разрушение. Дальше сказано два косяка и притвор, число три возникает. Рамхаль поясняет, какая здесь символика, что здесь стоит. Вход. Мы говорили, что такое вход. Это 10 уровень, это шхина. У человека это вот одежда души внутри, туда, куда нешама входит. Шхина – это вот то, что входит в творение. Или, наоборот, принимает сверху. Когда мы говорим о три, здесь Рамхаль поясняет так. Это три канала, по которым шефа идет вот этот 10 уровень, шхина. И там вот должен быть эта шефа, она должна быть такая, быть мягкой. Это защита. На уровне человека это вот надо, так сказать, дать своей душе такую возможность, как эти три канала, по которым будет проходить, которые будут сходиться в одной точке в сочетании человека. Тут то, что стоит за числом три. Дальше, значит, мы поняли, что такое кровь на косяках и на притолке. Теперь само слово Песах. Кот. Оно пишется похоже на слово Песах. Корбан, только там первая буква, средняя буква другая. У Корбана-то стоит слово Самух, а там буква Тав. Первые две буквы те же самые. Мы видим, что вот этот Корбан Песах, он именно на дверь наносился. Это уже в буквы было заложено. По буквам как это выходит? Проанализируем слово Песах, вход, что оно означает. Значит, буква Тав средняя. Ну, мы уже изучали в этой концепции, что она означает. Она как раз означает 10 уровень шхина. Это вот этот вход, эта дверь, этот дом. На самом деле 10 уровень отделяет верхнее сочетание Творца от творения. Это и есть 10 уровень. Это буква Тав. Две другие буквы, Пэй и Хэт, гематрия 88. Ну, само по себе 88 уже несет информацию 8. Восьмой уровень, вот здесь он присутствует. Эта гематрия известна, она связана с числом халон, со словом халон, окно. Халон – это хет, значит, 8, лам – это 30-38, баф я пропускаю пока, буква нун – 50, получается 88 как раз. А буква ваф – это канал, по которому идет свет. Что такое окно на физическом уровне? Свет снаружи проникает в дом. В духовных пространствах тоже есть наружная сторона, верхняя сторона, откуда идет свет и куда он проникает, более нижний уровень. Это число 88, и по нему вот идет эта буква ВАВ, свет. Это концепция окна. И она связана по гематрии, мы видим по буквам, с этим словом Песах, вход, что там 88, и вот эта буква ТАВ, которая означает эту перемычку, это 10 уровень, границу. Кот как бы сам. Есть эта новая концепция. С одной стороны, кровь – это отгораживание от клепот. А с другой стороны, окно – это проникновение света. Это вот то, как надо строить этот вход, этот дом. Две вещи должны быть учтены. С одной стороны, поражение клепот – это дин, но мягкий, пришедший от хесед. Они жесткие, которые притягивают клепот. Это один аспект. Второй аспект – проникновение света. Это же концепция окна. Ну, Мицраим, Акодыш Борху так сделал, что эти две вещи сошлись вместе. Был Паро, который строил такие сурим, которые очистили Амисраэль. Произвели эту очистку, очистку от клепот. И сурим очищают. А потом еще свет пришел, это уже Синай. Вот вместе... Ицейс Мисраим и Харсинай дали как раз эту возможность получить эту Тору, построить этот дом. Народ смог принять быть Меркава для вот этого света, который пришел с Синая. Возник этот дом. На основании вот этих двух идей. Мицраим, устранение клипот, и Синай, переход света. Это то, что мы получили тогда. Ну вот это те концепции, в которых мы живем. И это занятие как раз оно вот на пороге того, что приближается. Ориентиры очерчены. И они не только связаны с этой неделей, это же наша жизнь. Ак, кошер, асамеих. Пожалуйста, какие есть вопросы? Ну что ж, тогда, да, следующее занятие, секунду. Следующее занятие когда будет?
28.
Это какой день? Когда кончается Пейсах?
А?
Пейсах когда кончается? Пейсах когда кончается?
Пейсах кончается вечером 21-го.
А, ну тогда да. Значит, тогда 28-го, да, следующее занятие будет 28-го. Всего хорошего.